Мы готовы, но... Берта Зутнер, лауреат Нобелевской премии мира за ее роман «Долой оружие», вряд ли думала, что те ужасы, которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшей у человечества почти 10 миллионов жизней. Дамское чистописание Берты Зутнер способно вызвать у читателя только смех. Нашла мне ужасы, пацифистка несчастная. Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный Шантеклером, Петушком, за его повадки молодящегося Дон Жуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций. Но, как говаривал министр Сазонов, днем его не заставишь трудиться, а уж правды никогда не добьешься. «Что вы мне толкуете о новинках боевой техники?» — всегда возмущался Сухомлинов. «Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне алые и белые розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга и с применением двигателя внутреннего сгорания. Драка всегда останется дракой». Еще до выстрела в Сараево весной 1914 года Сухомлинов дал интервью для биржевых ведомостей, открыто возвестив: «Россия готова, но готова ли Франция?» Хотел он того или не хотел, но своим голосистым кукареку Сухомлинов вызвал на бой берлинское Цольре, петушиное Сухомлинов вызвал на бой берлинского Цольре. Петушиная буфонада министра лишь раззадорила дрочливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью, до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой большой войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия. Во Франции и в Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не долей 6 месяцев. И именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренне верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что продлится война долей полугода, и сразу начнется полное истощение ресурсов не только в России, а во всех воюющих странах. В простом русском народе, занятом своими делами ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые въедливые читатели газет еще не испытывали тревоги. Какой-то гимназист-серб пришлепнул как муху герцога-австрияка. Значит, тот заслужил. Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуаре или фельетонов Аверченко. Вспомните, господа, французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пошатнулся. Находились в Петербурге даже сторонники войны с Германией, утверждавшие, что хорошая встряска оздоровит наше больное общество, зараженное декадентами. «Я буду рад войне. Мы докатились уже до того, что стали читать «Синий журнал». Русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию «танго». Вы, сударь, когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трется своим пузом о брюхо партнера? Это ведь ужасно! Куда смотрит полиция? Сейчас только война образумит нас и поставит все на места. Между тем, война уже началась, и даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа, но русским стало худо еще с 1 июля, и тут их приходится пожалеть. Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно, в Германии, славной, хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами, в летние сезоны образовывали массовые экскурсии в Германию, чтобы после Великой Сюзьмы или Прекрасного Свияжска приобщиться к высокой немецкой культуре и хоть раз в жизни плюнуть не себе под ноги, как это водится в России, а в специально выставленную на улице плевательницу. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по 300 марок в день, а лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии. Один выстрел в Сараево, и сразу все изменилось. Если в Вене во всем обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских, как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу. 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана. Всюду развивались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы пангерманцев. «Пусть все против нас, а мы против всех». Войны не было, еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестер милосердия, маршировавших четким солдатским шагом. Еще вчера милые и услужливые хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньки? Заодно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских, даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции. Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие «Ловите русских шпионов!». Приказ получен, думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствуют очевидцы. Одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики «Вон бежит русский шпион! Ловите! Где? Где ловить?» «Убегает, переодетый в женское платье!» Опять не я придумал. По улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась. «Мы ошиблись совсем немного. Если это не шпион, так шпионка. Сейчас наши парни из полицай-ревира покажут ей». С немцем, выпившим пиво, еще можно было разговаривать, как с человеком. Но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет сил. «Германия, — тупо утверждал он, — всегда стремилась к вечному миру, а ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной. Мало вам досталось от японцев, так мы устроим вам второй Порт-Артур из вашего Петербурга». Берлин наполнялся самыми гнусными, мерзкими слухами. «Русские вывозят золото из Франции». «Русские стреляли в нашего кронпринца Генриха». «Русские казаки уже идут на Берлин». «Русские насилуют даже старух». «Русские посыпают раны пленных перцем». «Русские выкалывают глаза нашим детям». На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными этими варварами, уже толкающими в сторону Берлина свой безжалостный паровой каток. Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума ибо им пришлось терять прибыль. Угораздило же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога. Теперь случись война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров. Только в одном Берлине скопилось до 50 тысяч русских. Тех, кто протестовал против издательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступали за своих жен — расстрел. Отцы за честь своих дочерей — расстрел. Униженные, избиваемые, оплеванные, русские думали об одном — как бы поскорее кончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что, попав в необычные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов и адмиралов, наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста, без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их с семьями. Полицай-ревиры, русские участки, с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток: «Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится! Петя, буду ждать в Марселе, пиши! Катя, поцелуй за меня Анечку! И я тебя целую, береги себя!» Доброжелательный Шуцман утешал женщин: «Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулку и учат петь хорошие песни». Одна из женщин кричала в ответ: «Мой муж приехал к вам с язвой желудка. Ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной». «Возможно, — не возражал Шуцман, — но сейчас ведь будет война. Может, я тоже не вынесу жизни на фронте». Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними разговаривать даже не пожелали. Все имеющие российское подданство отданы покровительству короля Испании. Валяйте к испанцам. А в испанском посольстве виконт де Мольё охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе. Но этим помощь испанского короля и заканчивалась. «Мы всегда уважали русских, — говорили его чиновники, — мы высоко ценим гений Льва Толстого. Разменять деньги? А у нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара». «Не надо плакать, мадам, швейцар способен на все. Из Петербурга никаких инструкций не поступало. Обратитесь к швейцару». Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии. Их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем. Пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода. А немецкие носильщики отказывались помочь им. «Русские, так сами и таскайте багаж». Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые обыски, раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с нею сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины. «Что вы делаете?» — кричала старуха. «Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете». Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод. «Мы очень много рассуждали о культуре, но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой, более высокой и более духовной. Страшно. Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике. Плакали дети, ругались мужчины. В буфете к Лилиной подошла толстущая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу. «Тут все посходили с ума. Одна я нормальная», — сказала девушка. «Не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительство делают войны. Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Зачем мне это нужно?» Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что мы готовы, еще муссировала в военных кругах столицы, и я, будучи надолго оторванный от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело. «Готовы ли мы?» — часто спрашивал я себя. Однажды, посетив заседание Государственной Думы, я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и представителем военного министерства. «Вы давали заказ на 1500 пулеметов?» «Да», — следовал четкий ответ. «Отвечают ли они последнему слову техники?» «Это высочайший установленный образец 1905 года». «Хорошо. А патроны к ним тоже заказаны?» «Безусловно». «Порохом какого образца они начинены?» «Высочайше установленного образца 1908 года». «А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в 4 раза разрушительнее того, которым начинялись пулеметные патроны 1905 года?» «Извещен достаточно». «Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов?» «Да, выходит, что так». «Если так, так зачем же вы это делаете?» «Но образцы высочайше установленные». И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который в колыбели играет заряженным пистолетом. Бесплановость рождается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы, засучив рукава, устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и сами, не в силах постичь сути своих выводов, они поливают свое блюдо, как уксусом, весьма основательными ссылками на историю России. Это когда же нас били? Пожалуй, только от Емельки Пугачева бывало рыло в крови, а так выкручивались». Господь праведный еще не оставил Русь-матушку своим вниманием. Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления, зато отсутствует рутина в вопросах вооружения. И как бы ни почитали они своего кайзера, но все-таки они отвергли бы его высочайший образец, если он не пригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877-1878 годов, когда они были еще поручиками? Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде ботика Петра Великого, на который ходят глазеть, но который держат подальше от моря. Их стратегия давным-давно воплотилась в картежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению, бездарный полководец таит в себе национальную опасность, от которой армию следует избавить еще до войны отставкой. К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех. Русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших составить компанию, чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь солененьким. Замолкаю. Но мне вспомнился анекдот из старого офицерского быта, слышанный мной еще в Граево. Из одного зоопарка убежали три льва и разбрелись по разным странам, договорившись через год встретиться. Когда же встреча состоялась, два льва шатались от истощения, а третий был на диво тучный и сытый. Один лев-дистрофик сказал: «Я был в Америке и чуть не подох от голода, ибо там одни банки с консервами, но я так и не научился их открывать». А я, признался второй тощий лев, жил в Англии, где одни засохшие пудинги и овсяная каша, так что едва унес оттуда ноги. Зато третий лев, очень жирный, начал смеяться. А я, друзья, вернулся из матушки России, вот где сытно. Каждый день я съедал по одному генералу, но их в России так много, что в генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновения».